Глава 13. А вот и я. Момент, когда у них кончилась еда, наступил внезапно. Селим, заглянувший в сумку с припасами, которыми их снабдил еще староста деревни Полюсидов, пошарил в ней с некоторой растерянностью, достал флягу с водой, взболтал ее и сказал с коротким смешком: «Похоже, мы переходим на экономный рацион. Глоток воды в день плюс пару глотков воздуха. Если, конечно, не отыщем чего-нибудь, что можно употребить в пищу». Артем, давно ощущавший голод, с трудом проглотил слюну. «Мы нигде не видели ни животных, ни растений. Песок, скалы, пыль. Такое впечатление, что здесь никогда не было биологической жизни». «Так оно и есть. Жизнь мира червей имела другую базовую основу, хоть и углеродно-азотную, но не белковую, не органическую. Живыми существами здесь были кристаллические мультиплеты с плавающей осью симметрии на основе кремний-ванадиевых соединений. К тому же надо учитывать два важнейших фактора существования такой жизни — холодный ядерный синтез и нецелочисленная размерность пространства. Во времена расцвета цивилизации Угаага пространство их мира имело 3,5 измерения. Это теперь оно скатилось до трехмерной евклидовости, позволяющей нам, кстати, ориентироваться, дышать и свободно передвигаться. «Тогда мы скоро умрем от голода», — констатировал Артем, подумав о судьбе пропавших без вести. «И никого не найдем. Если Ульрих и Зарима тоже перенеслись сюда, то они давно, к черту твоему заключение, Гриф!» — рассердился Селим. «Кажется, зря я тебя взял с собой. Я уверен, что они живы. В музее, кроме оружия и скафандров, я искал пищевой синтезатор, а поскольку его там не оказалось, значит, синтезатор сейчас у наших беглецов. Они были в музее и забрали его с собой». Артем промолчал, глядя на осточертевший пустынно-каменистый ландшафт планета пузыря червей с торчащим неподалеку коровьим соском приемника энергии. Селим хмыкнул, похлопал спутника по спине, проговорил с отеческой заботой: «Не размекай, парень. Потеряешь надежду — потеряешь жизнь? Хуже. Любовь. Зарима где-то ждет тебя. Загляни в свое сердце и услышишь ее зов. Что касается жизнеобеспечения, положение наше не безнадежно. Я вспомнил, что кроме ксеномузея черви имели нечто вроде ксенозаповедника, куда свозили животных с открытых ими миров. Не уверен, что заповедник сохранился, но шанс есть». Артем молчал. «Кроме того, этот заповедник мог найти и Ульрих», — добавил фон Хорст. Артем с усилием вышел из меланхолического транса, расправил плечи. «Простите, Селим, я захандрил. Это больше не повторится. Давайте искать этот ваш заповедник. Возможно, наши ребята и в самом деле находятся там». «Поехали», — будничным тоном сказал Селим. «Тут неподалеку располагается исследовательский центр червей, нечто вроде нашей центральной базы даль-разведки. Завернем туда на минутку, а потом отправимся искать заповедник. Идет?»
«Черви имели даль-разведку?»
«Родственную ей систему. Во всяком случае, существовал какой-то технический комплекс посыла червей на полюс и принимающий экспедиции обратно. Туда мы сейчас и полетим. Это всего 3 часа лета на нашем Пегасе». «Поскакали», — решительно сказал Артем, чувствуя прилив сил. Надежда снова вспыхнула в душе молодого человека, заставив его переоценить свое отношение к себе и к миру вокруг. Зарима ждала его. Жизнь продолжалась.
Селим спрятал усмешку. Сеанс передачи энергии прошел успешно. Парень ожил и первым полез в люк Чедома. Как и в прошлый раз, угакский кибер помчался к цели напрямую и снова как бы повис в светящейся сиреневой пустоте, чтобы через 3 часа полета вынырнуть из нее у поверхности планеты Пузыря над тем районом, куда стремился попасть Селим фон Хорст. Сразу стало видно, что они не промахнулись. Местность вокруг кактуса, преемника энергии, символизирующего наличие под ним города червей, густо поросла удивительным лесом, растениями которого служили белоснежные птичьи перья 100-метровой высоты, гигантские прозрачно-стеклянные стрекозины и крылья, длинные коленчатые хлысты грязно-зеленого цвета, похожие на стволы бамбука, и пушистые серебристые вздутия, напоминающие огромные грибы-дождевики поперечником до 300 метров. «Что это?» — удивился возбужденный Артем. «Батюшки Светы!» — проговорил фон Хорст с не меньшим удивлением. «Будь я проклят, если это не интрузия!» «Не понял?» «Это след джинна!» «Такие леса когда-то вырастали на земле во времена пробуждения спящего демона, за которым гонялся твой дед!» «Неужели червям удалось переправить сюда с полюса одного из них?» Ответить Артем не успел. В зарослях чудовищного леса сверкнула неяркая вспышка, и выметнувшийся из-за птичьего пера алый лучик чисто срезал бок Чедома, как нож, шляпку. «Дьявол!» — выругался Селим. «Это еще что такое?» Аппарат дернулся, стал косо валиться вниз. Луч лазера стегнул воздух еще раз, снес Чедому корму. Свет перед глазами Артема померк. Инк Чедома, или то, что его заменяло, отключил своих пассажиров от видеосистемы. Селим выдохнул сквозь зубы энергичное проклятие, и Артем почувствовал его гнев и ярость, волной обрушившейся на обалдевшего угакского кибера и заставившей его работать еще некоторое время. Чедом сделал кульбит, 2 петли, рыскнул вправо-влево так, что лазерный луч миновал его и вломился в заросли серебристого стеклянного леса, проделал в каменисто-песчаной почве длинную рваную борозду, остановился. Оглушенный ударом, Артем не сразу пришел в себя. Потом почувствовал, что его дергают за ногу, и стал вылезать из конвульсивно сжавшегося желудка кабины Чедома. Селим помог ему выбраться, поднес палец к губам, прислушиваясь к чему-то. В руке он держал пистолет-плазмер, найденный в музее червей и заряженный Чедомом. На поясе Артема висел такой же плазмер. Он тоже ушел вслух, но ничего не услышал. Вокруг царила мертвая тишина. Воздушные течения внутри планеты Пузыря, если и возникали, то ненадолго и не сильные, поэтому ветер не шевелил перистые растения леса, не передвигал барханы и не поднимал пыль. Скалы и камни в этом мире рассыпались в песок лишь от времени. Чедом выглядел так, будто его разрубили гигантским топором с целью анатомического изучения. Как ему удалось приземлиться и уберечь пассажиров от гибели, было непонятно. Артем покачал головой сочувствие инку аппарата, поймал взгляд Селима и снял с пояса свой плазмер. «Сюда кто-то движется», — быстро прошептал полковник на таком же Чедоме. «Это, скорее всего, наши, но лучше перестраховаться. Спрячемся. Ты за тем грибочком, я за этим пером». Они разошлись с тем расчетом, чтобы видеть сбитый Чедом и заросли леса вокруг. С минуту ничего и никого не было слышно и видно. Потом между стрекозиным крылом и кустом бамбука мелькнул знакомый силуэт угакского кибера с растопыренными суставчатыми лапами. Некоторое время чужой аппарат прятался за деревом, изучая обстановку, и медленно двинулся к остаткам чедома землян, завис над ним. Из брюха аппарата выдвинулась перепонка, на которой сидел, свесив ноги вниз, человек в точно таком же белопушистом трико, что добыли себе Артем и Селим. Это был Ульрих Хорст, заросший редкой рыжеватой щетиной, худой и бледный, но живой и здоровый, с азартным огоньком в глазах. В руке он держал необычной формы пистолет с округлой насадкой на стволе в форме фасетчатого глаза, бросающего радужные высверки. Очевидно, это и был тот самый лазер, луч которого поразил чедом путешественников. Артем, затаив дыхание, ждал, что вслед за Ульрихом появится Азарима, но к его разочарованию из чедома больше никто не вышел. «Привет, внучок!» — раздался приглушенный голос полковника. — Рад видеть тебя в полном здравии. Ульрих мгновенно повернулся на голос и выстрелил. Алый лучик срезал птичье перо, за которым прятался Селим, и оно с хрустом и грохотом рухнуло на соседние деревья, сбив несколько бамбуковых хлыстов. — Полегче, внучок, полегче. Селим фон Хорст выступил из-за пня с плазмером в руке. «Это я, твой дед». Несколько мгновений Артему казалось, что Ульрих сейчас выстрелит еще раз и приготовился открыть огонь на упреждение, но внук полковника наконец овладел собой, признал деда и опустил оружие. «Дед, ты здесь? Ты жив?»
«Жив-жив», — проворчал полковник, вставляя плазмер в петлю на ремне. «Что это ты вздумал палить по нашей машине? Чем она тебе не понравилась?»
«Я не знал», — пробормотал Ульрих без всякого раскаяния в голосе. «Я думал, тут еще кто-то». «А где Зарима?» — спросил Артем, выходя из-за укрытия. Ульрих вздрогнул, обернулся, вскидывая лазер. «Артем, и ты здесь?»
«Как видишь, мы решили попытаться отыскать тебя и мою девушку. Ты ее не видел?»
«Нет», — сказал Ульрих с запинкой, и эта запинка подсказала Артему, что его бывший напарник врет. В душе поднялась радость пополам со страхом. Если Ульрих встречал Зариму, то почему не сказал правды? Если не встречал, почему запнулся?
Очевидно, те же мысли бродили в уме Селима. Полковник покачал головой, подходя к сидящему на своеобразном сиденье внуку. «Мне кажется, ты чего-то не договариваешь, внучок. Она должна быть здесь, и ты должен был ее встретить».
Глаза Ульриха потемнели. Он упрямо нагнул голову, сказал с каким-то странным вызовом: «Ни с кем я не встречался, зато нашел кое-что очень интересное и перспективное». Селим встретил вопрошающий взгляд Артема, ответил ему глазами: «Не суетись, все выяснится».
«Значит, девушку ты не встречал, это скверно. По моим расчетам, она должна быть здесь, на Угаага. Надеюсь, ты не откажешься помочь нам отыскать ее».
«Так говоришь, что ты там нашел перспективное?» Ульрих оживился, спрыгнул на землю. «Не поверите, под этим насекомьим лесом на глубине 200 метров...» Он сделал паузу. «Сидит джинн». Артем с недоверием посмотрел на бывшего напарника, потом на озадаченного, но не потерявшего хладнокровия Селима.
«Я чувствовал», — хмыкнул полковник. «Я чувствовал источник энергии, но не оценил его происхождение. Червям таки удалось перетащить одного из роботов к себе домой, только им это не помогло». Он глянул на торжествующе возбужденного поручика.
Ты уверен, что это боевой робот с полюса? Я с ним контактирую, — гордо объявил Ульрих. Хотите, продемонстрирую? Селим и Артем переглянулись. Задержимся на часок, — предложил Селим. Артему не терпелось отправиться на поиски Зариммы, но он понял, что у полковника сложился какой-то план, и возражать не стал. Разве что на часок. «Поехали!» Ульрих снова залез на язык подъемника. «Кабина у этого рода тесная, но мы уместимся. Если бы вы знали, чего мне стоило убедить его меня слушаться. Постой!» Вспомнил Селим. «Перекусить бы сначала. Ты случайно в музее не находил пищевого синтезатора? Ведь это ты там был до нас?» «Вы хотите есть?» — обернулся Ульрих. «Синтезатор у меня, но...» — он смутился. «Выдает только воду и клетчатку. Я не смог настроить его должным образом. Все-таки его делали не люди». «Что ты подразумеваешь под клетчаткой?» Ульрих залез внутрь чадома и вытащил ребристую чашу диаметром в полметра с выступами, щелями, рядами круглых дырок и одним большим отверстием, в которое можно было засунуть кулак. «Эта инопланетная скатерть-самобранка варит какую-то кашу. Я попробовал — съедобно». Ульрих сунул руку в отверстие синтезатора. Внутри щелей и рядов дырок вспыхнули разноцветные огоньки. Что-то зашипело, защелкало. С тихим звоном из дна чаши вылепился сизый пузырь, стал расти и превратился в жёлтый горшок с дымящейся коричневой желеобразной с белыми зернами массой. Селим с подозрением понюхал кашу. «Ты уверен, что она не была съедена до нас?» Ульрих подцепил пальцем кусочек желе, сунул в рот, прожевал и проглотил. «Не сомневайтесь, не отрава, я уже 2 месяца ею питаюсь». Селим и Ромашин снова переглянулись. «Очевидно, время в мире червей течет быстрее», — предположил Артем. «Похоже, что так». Селим зачерпнул ножом ульриховой каши, лизнул. «Действительно, клетчатка. Нечто среднее между соломой и горохом. Присоединяйся, Гриф. Досыта не наедимся, но желудок набьем. Потом по свободе я попытаюсь наладить этот иноземный агрегат». Они съели всю кашу, изготовленную скатертью-самобранкой неизвестного происхождения, сделали по глотку воды, синтезированной ею же, пресная, чистая, безвкусная, и полезли внутрь чадома вслед за Ульрихом. Однако, в отличие от сбитого младшим Хорстом, этот кибер не предлагал шлемы для видеообзора, и управлял им Ульрих с помощью каких-то коленчатых рычагов, торчащих из панели в торце кабины. Да и кабина выглядела иначе, почти как рубка земных летательных аппаратов, хотя и без кокон мониторов. По-видимому, Инг Чедома создал эту обстановку в соответствии с желанием пилота, то есть Ульриха, и сохранял интерьер даже в его отсутствии. Пассажиры с трудом уместились в тесной кабине за спиной Ульриха, прижимаясь боками. Из стены перед пилотом выдвинулся тубус наподобие бинокля. Ульрих прижался к нему лицом, взялся за рукояти, и по изменению веса пассажиры поняли, что угаакский кибер взлетел. Пока летели, Артем старался не думать о Зариме, но девушка упорно стояла перед глазами, как живая, и он ничего не мог с собой поделать. Ему даже показалось, что он слышит ее мелодичный печальный голос. Однако в этот момент, совершив очередной поворот, чадом прибыл на место, и Ульрих снял руки с рычагов управления. «Все, прибыли!» Они по очереди вылезли на язык подъемника, опускавшего пассажиров по одному, и спрыгнули на пол купола видного подземелья с блестящими, как лед, стенами. Потолок подземелья был черного цвета и казался закопченным, пол напоминал растрескавшийся слой льда. А посреди подземелья слабо тлела Гигантское, наполовину серое, потухшее яйцо внутри ажурного кокона из какого-то крупнопористого багрового материала. Яйцо вырастало из неприятного на вид складчатого розового вздутия, напоминающего коровье вымя. Одного взгляда на это яйцо было достаточно, чтобы воскресить в памяти картину годичной давности, когда Артем и Хорст, старший, впервые увидели в ковчеге гиперптеридов законсервированного, но еще вполне дееспособного джинна.
«Джинн», — озадаченно сказал Селим.
«Я же говорил», — обернулся Ульрих. «Конечно, он сильно исхудал и почти не шевелится, энергии много потерял, но еще наверняка способен на отдачу. Давайте попробуем втроем его активировать».
«Если он проснется, разнесет здесь все в пыль, на атомы».
«Ничего не разнесет, он смирный. Зато если мы заставим его нас слушаться, это будет эпохальное событие. К тому же только джинн и может вернуть нас обратно на полюс».
«Насчет эпохального события сомневаюсь», — Селим бросил на кокон джинна критический взгляд. «Парень, похоже, действительно еле дышит. Да и на полюс нас вряд ли отправит. Для этого у него не хватит сил.
А вы спросите у него сами».
«Ты думаешь, он нас поймет?
Я же с ним разговаривал.
Ну-ка покажи, как тебе это удается».
Ульрих достал свой суперлазер, подошел к яйцу джинна поближе, крикнул: «Эй, спящий, проснись!»
Ответом ему была тишина.
Нижняя часть кокона продолжала испускать пепельное свечение и течь сама сквозь себя. Верхняя, темная, по-прежнему оставалась непрозрачной, твердой, мертвой.
«Отзовись, урод!»
Ульрих выстрелил в нижнюю часть яйца сквозь одно из отверстий ажурного кокона, оплетающего яйцо.
Никакой реакции.
«Ты же говорил, что контактируешь с ним», — хмыкнул Селим.
Ульрих смутился.
«Иногда он капризничает. Ничего, сейчас я заставлю его ответить».
Он поднял лазер.
«Не торопись, малыш», — покачал головой Селим. «Я бы не советовал тебе связываться с ним».
«Бесперспективное это дело», — он прищурился. «Или ты все еще надеешься доставить джинна на землю на радость своему боссу? Ведь это Пурвис Джад дал тебе задание заставить какого-либо джинна подчиниться ему, пообещав золотые горы».
Ульрих набычился. Глаза его угрожающе сверкнули.
«Не знаю я никакого Джадда. Мы говорили о джиннах с моим другом Павлом Куличенко, и он советовал... Хотя зачем я это вам говорю? Я сам заставлю джинна подчиняться, и он будет служить мне, а не какому-то там Курвису Джадду. Просто втроем у нас получилось бы наверняка».
Селим снова покачал головой, сожалеюще и удрученно.
«Не я тебя воспитал, внучок. Таракана у тебя в голове, а не идеи. Большая власть требует большой ответственности, а уж тем более власть над реалиями мира. Ты к ней не готов. И про то, что девчонку не встречал, сказал неправду. Может быть, ты неправильно себя повел с ней, и она убежала?»
Ульрих бросил косой взгляд на Артема, криво улыбнулся.
«Она психованная. Я пошутила, она взбеленилась. К тому же у нее есть защитник, и вообще она не та, за кого себя выдает».
«Что значит «не та»?» — заинтересовался Селим.
«И что значит «у нее есть защитник»?» — с угрюмым сомнением сказал Артем.
Ульрих хихикнул.
«Встретите, поймете. Вас ждет большой сюрприз».
«Объясни.
Чтобы вы потом обвинили меня в предвзятости и аморальности, не буду. Найдете это взбалмошную полюситку и убедитесь».
«Поосторожнее с определениями», — сдерживая, сказал Артем, переживая одновременно с гневом прилив радости. «Зарима была жива и находилась здесь. Ты оскорбляешь не только Зариму. Подумаешь, — скривил губы Ульрих, — было бы кого оскорблять. А что ты сделаешь, Гриф? Он окинул Ромашина пренебрежительным взглядом. Отшлепаешь? Не удастся. Я тоже кое-какие приемчики знаю.
«Мда», — сказал Селим с осуждающей интонацией, — «связь с Пашей Куличенко не пошла тебе на пользу, малыш. Будет жаль, если ты и дальше станешь плясать под его дудку. Однако это твой выбор, тебе и отвечать. Скажи только одно. Где искать девчонку?»
Ульрих положил пальцы на рукоять Лазара, поглядывая то на деда, то на Артема, то на кокон Джинна. Артем приготовился выхватить плазмер, но молодой ксенолог, специалист по цивилизации Угаага и вместе с тем поручик контрразведки, не стал демонстрировать ковбойские приемы с выхватыванием револьвера. «Ищите сами, если хотите. Здесь в пузыри есть одно местечко, где черви разводили каких-то животных. По-моему, она там. Я хотел этот заказник посетить, но это не норма... Эта нервная особа меня не пустила. Так вы поможете мне? Все-таки это единственный шанс выбраться отсюда».
«Ошибаешься», — проворчал Селим. «Где-то недалеко отсюда располагается центр переброски червей на полюс. Попробуем его реанимировать. В таком случае на меня не рассчитывайте, да и я обойдусь без вашей помощи, но предупреждаю, не мешайте мне».
Ульрих снова дотронулся до рукояти лазера. «А подруга твоя, Гриф?» Он замолчал, увидев окаменевшее лицо Артема, бледно улыбнулся. «Впрочем, сам увидишь».
Артем заставил себя успокоиться, отвернулся. «Занимайся своим делом», — сказал Селим. «Никто не собирается тебе мешать, хотя, на мой взгляд, это напрасная трата времени. Мы же займемся своими. Не одолжишь свой транспорт на пару часов?»
Ульрих хотел возразить, но наткнулся на изучающий взгляд деда, вздрогнул и махнул рукой. «Берите, только не забудьте пригнать обратно».
«Поехали, Ромашин», — кивнул Селим, направляясь к чадому. «Я знаю, где находится заповедник червей. Мы доскачем туда за час».
«А если он разбудит Джинна?» — понизил голос Артем, кивая на удалявшегося напарника.
Селим оглянулся.
«Вряд ли. Джин еле дышит. А разбудить его можно, только проникнув в программатор, так сказать, в мозг. Это было по силам только Зо Ли».
Перед тем, как залезть в кабину чадома, Артем тоже оглянулся. Ульрих Хорст в задумчивой позе стоял перед гигантским яйцом Джинна и играл рукоятью лазера. На соотечественников он больше ни разу не посмотрел.